от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вновь в эфире, Евгений Иванович, второй час.
Куда же мы денемся? И с нами в эфире Роман Жигун, историк Роман Жигун. Мы говорим об истории кинематографа. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Янович, здравствуйте, Сергей, здравствуйте все те, кто нас сейчас слышит или даже видит. Продолжая наш цикл встреч по истории мирового и отечественного кинематографа, сегодня хотелось бы коснуться темы достаточно экзотической. А тема такая. Что смотрели бойцы Красной Армии во время Великой Отечественной войны?
Слушайте, а где они вообще все это смотрели? Там что, кинематографические залы стояли, что ли, на линии фронта?
Очень хороший вопрос. Итак, в каких условиях вообще боец рабоче-крестьянской Красной Армии в годы войны мог посмотреть кинофильм? Ну, самое очевидное, это, конечно, в перерывах между боями. И, разумеется, тут некоторые преимущества есть у летчиков, у тех, кто находится в тылу, то есть у тех военнослужащих, которые не находятся постоянно в движении и имеют какую-то базу. Кроме того, у летчиков не всегда летная погода, и иногда есть возможность посмотреть какую-то кинокартину. Но иногда в перерывах между боями и пехотинцу удавалось вот что-то увидеть во время отвода на отдых, во время каких-то других промежутках между битвами, сражениями и бесконечными маршами. Кроме того, художественные фильмы показывали тем, кто находился в госпиталях, чтобы как-то поддержать, да и в конце концов развлечь, скрасить их, ну, откровенно говоря, не самое лучшее зачастую положение. И что самое интересное, иногда художественные фильмы смотрели бойцы, находящиеся фактически в осаде. Например, фильмы смотрели наши бойцы, которые обороняли полуостров Ханка в начале Великой Отечественной войны. Также какие-то фильмы удавалось посмотреть тем, кто оборонял Севастополь, который фактически был уже почти окружен немецкими войсками. Они тоже находились на месте, и поэтому в какой-то момент все-таки удавалось какую-то картину увидеть. На основании чего мы сейчас вот можем говорить о том, что наши бойцы и командиры, солдаты и офицеры видели тот или иной фильм во время Великой Отечественной. Для меня главным источником информации являются письма и дневники военнослужащих, где они делятся впечатлениями, описывают то, что они увидели на экране. Все-таки надо понимать, ну, это были точно такие же люди, как мы, и им тоже было интересно посмотреть фильм, интересно было как-то записать свои впечатления или в дневнике, или поделиться своими впечатлениями от увиденной кинокартины, со своими родными, друзьями, которые
Цензура
находились в тылу.
Письма в этой части явно не вымарывала. Ну, посмотрели кино, ну и замечательно.
Знаете, цензура вообще иногда действовала очень любопытно. Например, мне попадалось письмо, где прямым текстом боец из Севастополя писал, что, знаешь, дорогая, вот каких-то подробностей сообщать тебе не буду, а то надоело, что цензура все марает. Пишет прямым текстом. Письмо дошло, видимо, цензура на это замечание не обиделась. Но, с другой стороны, цензура очень строго следила за тем, чтобы бойцы не выдавали свое местоположение, местоположение каких-то своих товарищей, которые находились на других участках фронта, поскольку это была информация, представляющая военную тайну, военную надобность. Поэтому зачастую открываешь письмо, а там указание на точное место дислокации, но просто закрашены тушью. Если не было туши, закрашенной ручкой, карандашом, ну, в общем, прочитать это невозможно. И, понимая это, некоторые бойцы и командиры находили свои способы обойти цензуру. Например, один 18-летний солдат в своем письме, он иносказательно описывал место дислокации, места, где сражался Александр Невский. И цензура это пропустила. Но в его же письмах цензура удалила все упоминания о его оружии, противотанковое ружье, вернее, сама аббревиатура ПТР в тексте остается, но вот что касается тактико-технических характеристик противотанкового ружья, ну, такого простого противотанкового средства, которое было разработано, которое поступило в наши войска в 1941 году, вот сколько оно весило, все это было вымарано с помощью туши. Надо сказать, что вообще все, что касается преподавания истории кино, это моя смежная профессия. Это то, что, как говорится, для души. У меня есть основное место работы. Я научный сотрудник архива научно-просветительного центра «Холокост». Это не государственная организация, существующая с 1992 года, которая занимается историей и судьбами евреев в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны. А также, вот этот момент хочу подчеркнуть, историями и судьбами освободителей, то есть бойцов и командиров Красной Армии, которые освобождали лагеря и гетто, в первую очередь лагерь Аушвиц, вне зависимости от их национальности. Туда же, к освободителям, мы относим военных врачей, которые оказывали помощь бывшим узникам лагерей и гетто, а также советских военных корреспондентов, которые описывали и для нашей страны, и для всего цивилизованного мира те бесчеловечные акты насилия, агрессии, геноцида, зверств, которые совершали нацисты как на нашей земле, так и в оккупированной Европе. Уже в течение 14 лет... Наш центр издает серию под названием «Сохрани мои письма». Что представляет собой эта серия? Это серия из уже 5 книг, вот подчеркивая вот это словечко «уже», в которых даны с научным комментарием, с аннотациями, с биографическими и историческими справками, иногда даже с критическим анализом источников, письма и дневники евреев, участников, современников, свидетелей и жертв Великой Отечественной войны, а также их родственников, ну, вне зависимости от их национальности, их сослуживцев, тоже уже вне зависимости от их национальности, а также отдельная категория писем – это письма неевреев, которые стали свидетелями тех зверств, которые учинили нацисты на нашей оккупированной земле, и которые потом описали в своих письмах для родственников погибших все то, что они увидели. Больше полутора лет я лично вот с моим дорогим коллегой, с моим дорогим товарищем Леонидом Абрамовичем Тёрушкиным работали над 5-м выпуском, который будет самым большим по объему и, может быть, даже по вложенным усилиям во всей этой серии. Тут, кстати, сам себя немножко прерву, надо осечься. Сразу подчеркну, мы тут не занимаемся коммерческой рекламой, это сугубо научное издание, которое не поступает в магазины, а поступает в библиотеки, средние и высшие учебные заведения, а также те исследователи, которые интересуются источниками личного происхождения периода Великой Отечественной войны, ну, могут посетить наш центр и просто прочитать любое из этих изданий в читальном зале. Так вот, 5-й выпуск вот буквально на днях был отправлен в печать. Я надеялся, что вот успею вам его подарить. Ну, подарю в следующий раз. В него вошло свыше 300 писем евреев, участников, свидетелей, жертв, просто современников Великой Отечественной войны, их товарищей, их родственников, их друзей, а также 2 дневника. Кроме того, около 200 иллюстраций. Все, повторюсь, снабжено биографическими и научными комментариями. Мы очень сильно закапывались в эти источники. Мы не стремились все опубликовать каким-то вот единым массивом, чем больше, тем лучше. Хотя книжка получилась очень большой. Мы прорабатывали каждое отдельное письмо. И вот зачастую бывает, что вот в дневнике боец упоминает чью-то фамилию. Фамилия, ну, вот ни о чем не говорит, например, там, Преображенский. Упомянул, и все, и дальше перешел к следующему сюжету. Благодаря тому, что существует такой проект Министерства обороны России под названием «Память народа», можно посмотреть списки личного состава того или иного подразделения Красной Армии, поскольку оцифрованы уже десятки миллионов документов. И вот находишь вот эту фамилию и понимаешь, что у этой фамилии есть еще имя, отчество, начинаешь копать дальше, и оказывается, сержант, которого, ну, просто мельком упомянул в своем дневнике боец Красной Армии, чей дневник попал в наш сборник, оказывается, вот этот сержант является известным ученым, да еще с ого-го какой биографией, и воевал, и попал в плен, и бежал из плена, и награжден уймой правительственных наград, а потом попал в опалу, попал в ГУЛАГ, пережил ГУЛАГ, потом стал известным ученым. Ну, это был это был Владимир Преображенский, вот насколько я помню. Человек, которого просто упомянули как какого-то сержанта вот внутри текста. Каким образом вообще собирался этот сборник? Вы не переживайте, к теме кинематографа мы еще вернемся, но уж
да
очень,
не переживаем.
Да, уж очень хочется вот рассказать о плодах напряженного полуторагодичного труда. Все, что мы публикуем, за редким исключением, это из семейных архивов. Это то, что хранилось у людей. Многие из них даже не подозревали о той высочайшей ценности, которой обладали те семейные реликвии, которые они хранили уже на протяжении более чем 7 десятилетий. Знаете такую песню? «С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом».
Да, военный корреспондент.
Да. У меня пулемета не было. У меня всегда за спиной был ноутбук и переносной сканер, чтобы все это сканировать. И с лейкой, блокнотом, переносным сканером, ноутбуком, а также фото- и видеокамерой я прошагал от Иерусалима до Томска. От 40-градусной жары до 30-градусного мороза. Заходил в дома многих десятков человек, выслушивал их рассказы, сканировал и письма, и дневники, и фотографии, и личные документы. У нас много иллюстративного материала. И все это потом обрабатывалось, все это перепечатывалось, все это подвергалось анализу, критике и научному комментарию. Все-таки издание, подчеркну, научное. Отмечу, что самый лучший случай, когда жив автор письма, у нас два живых автора, и дай бог им до 120, с одним из них мы недавно отметили 98-летний день рождения, 98-й день рождения, я с ним очень хорошо знаком, с другим знаком чуть хуже. Самый лучший случай, когда живой автор может просто рассказать свою биографию, и тогда биографическая аннотация к публикуемым источникам, она складывается довольно просто. Ее достаточно только отредактировать. Но это самый счастливый случай, таких случаев у нас два. Ну, очень хорошо, когда есть вот следующее поколение, то есть дети войны, дети тех, кто сражался на фронте или трудился в тылу, тот, кто, не дай бог, погиб на оккупированной территории, а вот дети выжили, и такое бывает. Иногда вот дети что-то рассказывают. Они тоже про своих родителей могут рассказать достаточно много. А бывают совершенно обратные случаи, когда нужно буквально реконструировать жизнь и судьбу человека по одному сохранившемуся комсомольскому билету. Но вот правнуки, правнучки уже ничего про этого человека не знают. Лежат у них эти письма, они их молодцы сохраняют.
Да, хорошо, что не выкинули, я думаю.
Да, но вот рассказать нечего. Ну да, вот наш прадедушка, мы про него ничего толком не знаем. Вот остался один какой-то комсомольский билет. И вот это ж настоящая работа следователя по одному комсомольскому билету, по одной какой-то справке, по одному какому-то совершенно малозначительному документу расписать биографию того, кого нет с нами уже многие десятки лет.
Вот так думаешь грустно, да, и вот после тебя останется тоже какой-нибудь билет, а тебе никто ничего помнить не будет.
Сергей,
ужас.
После нас не останется.
После вас останется видеоблог на Ютубе.
Ну, только если, да.
Я его иногда посматриваю.
Спасибо, спасибо. Ну вот, если YouTube сохранится. А так вообще, конечно, ужас.
Сохраняйте свои видеозаписи на жестком диске, что еще можно.
Да, лучше на бобинах, наверное.
После атомной войны очень поможет.
Вот, Евгений Янович.
Ну, давайте все-таки от атомной войны вернемся к Великой Отечественной. А она-то, завершившись 9 мая, атомной не стала.
Слава Богу.
Атомными взрывами почти окончилась Вторая мировая, и то еще месяц продолжался. Так вот, что хочется отметить. Вот есть такая шутка у следователей. Когда расследуешь дело, важно не выйти на самих себя. А у нас была даже такая история, да и не одна, когда выходили почти на самих себя. Ну вот, оказывается, у нас письмо бойца Красной Армии, который погиб на фронте. И он там упоминает своего доброго-доброго товарища. Начинаем выяснять там по каким-то косвенным признакам, а что это за его товарищ, которого он упоминает в письме. А это, оказывается, отец нашего очень хорошего коллеги.
Сколько совпадений, да? Как тесен мир.
Знаете, таких совпадений у меня за полтора года, ну, накопилось штук 15. Я вот думаю, что можно уже издать отдельное дополнение к вот этому сборнику писем и дневников, дополнение, касающееся всевозможных совпадений, вот именно такого рода. Ну вот приведу следующий пример. Вот что войдет в пятый выпуск сборника «Сохрани мои письма», который, вот, надеюсь, совсем скоро будет, наконец, отпечатан. Один молодой московский театральный режиссер Борис Ройс передал мне письмо.
О, это мой хороший знакомый.
Ну вот, к слову, да. О том, как тесен мир.
Молодой театральный режиссер, да-да-да.
Да. Так вот, Борис Ройс мне передал письмо. Это письмо написано армянской семьей. В Ростове-на-Дону до войны на одной лестничной клетке жили и очень дружили молодая армянская семья и семья раввина, уже очень-очень пожилого. Его дети уже там разъехались по всей стране, а один даже уехал во Францию. Успел сражался против Гитлера во французской армии, потом скрывался от немцев, когда Франция потерпела поражение. Потом еще он воссоединился со своими братьями в 1965 году. Но это вообще отдельная история, как он из Франции вместе с труппой Большого театра передал письмо в Москву, и в 1965 году вот три брата, как раз сыновья раввина, смогли встретиться в Москве. Но в данном случае нам важнее судьба как раз вот этого раввина. 42-й год, немцы второй раз входят в Ростов-на-Дону, который до этого был освобожден, и уничтожают все еврейское население в Змеевской балке. Змеевская балка – это овраг на окраине Ростова-на-Дону, это самое крупное место уничтожения евреев на территории РСФСР. И раввина вместе с женой среди всех евреев Ростова-на-Дону как раз уводят на Змеевскую балку. А их соседи, армяне, выжили в этой войне. Там, к сожалению, только отец семейства погиб на фронте. И вот, когда Ростов-на-Дону был уже освобожден Красной армией окончательно, во второй раз, из этой семьи армянской пишется письмо как раз сыну вот этого раввина и его жены, которые погибли в Змеевской балке. И вот это письмо, свидетельство о смерти уже даже не прадеда, а прапрадеда, мне передал Борис Ройс. А на этом письме было написано, собственно, имя отправителя, Ольга Хитарьян. И я просто зашел в социальную сеть ВКонтакте и стал смотреть Хитарьянов в Ростове-на-Дону. И я нашел врача Александра Хитарьяна, я с ним списался, это оказалась его бабушка. И таким образом, во время подготовки нашего сборника «Сохрани мои письма», выпуск пятый, мы смогли расписать не только биографию вот раввина, который погиб в Змеевской балке вместе со своей супругой, но и интересную биографию тех абсолютно честных людей, которые написали это письмо. Почему я говорю, что они абсолютно честные? Ну вот, Красная армия освобождает Ростов-на-Дону, и в пустующей квартире уже убитого раввина там остаются вещи. И их соседи, армяне, они пишут родственникам, которые живы, которые в других местах, что делать с этими вещами. Давайте мы их продадим, а вам вышлем деньги. Тогда можно было по телеграфу выслать деньги. Или приезжайте, сами заберите. Очень-очень честные люди. И вот мне потом удалось познакомить, собственно, Бориса Ройза, правнука вот этого расстрелянного раввина, и Александра Хитарьяна, внука женщины, которая написала то письмо. Таких историй, вот, повторюсь, у нас очень и очень много. И я вообще не уверен, что помимо нас кто-то таким занимается. Хотя у нас, конечно, своя специфика. Мы идем именно от еврейской истории. Евреи – участники войны, евреи – жертвы войны, евреи – свидетели войны, а также письма тех неевреев, которые тоже как-то вот проливают свет на те еврейские судьбы, которые складывались в основном трагически в годы Великой Отечественной. Ну что же, предлагаю все-таки плавно выйти к теме, которую мы заявили изначально, кинофильмы, которые описывают те или иные авторы писем. Главным образом это как раз авторы, которые являются бойцами и командирами Красной Армии. Вот, например, один из них, ныне здравствующий, это Евсей Яковлевич Рудинский. Это штурман пикирующего бомбардировщика П-2, который сражался в знаменитой 128-м бомбардировочном авиационном полку, где было очень много героев Советского Союза. Евсей Яковлевич Рудинский – это человек, обладающий по-настоящему энциклопедическими знаниями о нашей авиации, в первую очередь бомбардировочной, в годы Великой Отечественной. он мне, вот давая комментарии для писем, мог сходу сказать, какой из его товарищей, какой орден и за что в каком году получил. То есть память вот просто феноменальная. И вот в одном из писем Евсея Яковлевича упоминается фильм «Приключения Тома Сойера» 1938 года. Фильм, что интересно, американский. И что еще более интересно, это цветная кинокартина. Дело в том, что в 30-е годы уже существовали очень громоздкие, очень сложные, но все-таки удобоваримые технологии производства цветных фильмов. Цветное кино, конечно, было очень мало распространено и в нашей стране, и за рубежом, именно в силу дороговизны и сложности технологий. Однако кое-какие цветные кинокартины все-таки появлялись. И в нашей стране, и в Соединенных Штатах. Ну, самое известное – это, пожалуй, «Унесенные ветром» 1939 года Виктора Флеминга, которая снималась с помощью специального съемочного аппарата, который записывал изображение сразу на три пленки через три разных цветофильтра. По более примитивной технологии была снята кинокартина «Приключения Тома Сойера» годом раньше, в 1938 году. И именно эту кинокартину Евсей Яковлевич в своем письме цитирует.
У нас Роман Жигун в гостях. Делаем сейчас небольшую паузу, послушаем новости и вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. С нами Роман Жигун. Мы говорим об истории кинематографа.
Мы говорим об истории кинематографа в контексте источников личного происхождения о Великой Отечественной войне. Вот первым я привел письмо Евсея Яковлевича Рудинского, написанное 7 мая 1945 года. Там, повторюсь, он упоминает достаточно уникальный цветной американский художественный фильм «Приключения Тома Сойера». Он цитирует эту кинокартину, потом объясняет, что это цитата из фильма. Вот он пишет своим родителям. «Как вы живете? Получили мою посылку, если вообще такую дрянь можно назвать посылкой?» И вот сразу поясняет, это цитата из фильма, из «Приключений Тома Сойера». Ну вот, что касается Евсея Яковлевича Рудинского...
А их дублировали, кстати, да, получается? Или субтитры пускали?
Что-то дублировали, а что-то вот... Помните в фильме «Мимино»? Там «Мимино» прям вот в режиме реального времени переводил и объяснял, что происходит на экране. Могло быть и так.
Угу. Но... То есть кто-то с английским языком рассказывал,
ну,
что
это
происходит?
Скорее, наверное, как исключение. В основном, конечно, дублировали, да. Так вот, хотелось бы упомянуть еще одно его письмо. Он там пишет не о кино, но письмо уж очень замечательное. Письмо написано 23 июня 1941 года, то есть на второй день Великой Отечественной. И там Евсей Яковлевич, который до войны, до авиационного училища очень увлекался гимнастикой и учился у знаменитого спортсмена Дмитрия Осипова, вот он пишет: «Проклятый немец, пожалуй, он сорвет всесоюзные соревнования. Но ничего, на следующий год проведем». Он, конечно, еще не подозревал о том, что война продлится долгих 4 года. Но во многом благодаря гимнастике, я считаю, он, Евсей Яковлевич, здравствует и поныне, и, как говорится, действительно до 120. Другой человек, которого уже нет с нами, хотя войну ему удалось пережить, это офицер Красной Армии, инженер-майор Григорий Борисович Ивянский. Он пишет очень трогательные, очень нежные любовные письма своей любимой, дорогой супруге. И вот сейчас просто хотелось бы процитировать письмо Григория Ивянского, написанное в 20-х числах марта 1942 года. «Каждую мелочь, каждый новый момент невольно у меня теперь сопоставляется с аналогичным или похожим моментом из наших чудесных дней прошлого. Мы сейчас много расхаживаем, бываем и в редких для этой местности лесах. Сколько раз я вспоминал нашу дачу, дни, проведенные вместе с тобой, там моя радость». А вот вчера, например, вечером, у нас здесь я смотрел кинокартину «Учитель», и сразу же вспомнился тот же «Учитель», просмотренный вместе с тобой. Именно с тобой, родная моя девочка, в театре Красной Армии. Ничего, дорогая моя, я уверен, что скоро наступит время, когда мы вместе будем вспоминать и о днях нашей длительной разлуки. Ведь подумать только, через несколько дней уже 9 месяцев, как мы не виделись. Какой срок, какой срок? Эх, скорее лети время вперед, скорее сбрось со счетов дней нашей жизни деньки нашей разлуки. Скорее, черт побери, гитлеровскую сволочь».
Вот это надо же так уметь писать, да?
знаете...
Ну, время было, когда еще и пистолерный жанр был жив.
Поверьте мне на слово, это еще даже не самое, далеко не самое литературное письмо из тех, которые вот будут опубликованы в сборнике «Сохрани мои письма». Здесь автор упоминает кинокартину «Учитель» 1939 года, которую поставил Сергей Герасимов. Фильм, наверное, очень актуальный сейчас, о железном авторитете учителя. Кто такой Сергей Герасимов? Ну, думаю, аудитории очень хорошо известно. Это режиссер, который обессмертил себя после войны. Ну, во-первых, фильмом «Молодая гвардия», один из самых знаменитых в период послевоенного малокартинья, а также экранизация «Тихого Дона». Это все тот же Сергей Герасимов. Режиссер, который выпустил многих знаменитых актеров, дал им путевку в жизнь. Собственно, «Молодая гвардия» 1947 года это была путевка в жизнь для действительно молодой новой гвардии советских артистов. А в 1939 году действительно был очень неплохой фильм по своей идеологической сущности о железном непререкаемом авторитете учителя под названием «Учитель». Другой автор – это артиллерист, который сражался в гаубичной артиллерийской бригаде аж резерва главного командования. Это Гальдштейн Михаил Борисович, который, к сожалению, погиб в 1944 году. Ему был всего 21 год. Молодой, младший лейтенант. И вот в своем письме он упоминает не фильм, а песню, которая главным образом стала известной благодаря фильму. Вот давайте я прочитаю вот это письмо целиком. 9 января 1944 года. Пишет он родителям. «Дорогие, милые, каждый день приближает встречу с вами, с Москвой. Дом и все домашнее, детское, кажется сейчас таким далеким, что вроде этого и не было никогда. Землянка, печка в углу, телефон, солома на земляных нарах, покрытая плащ-палаткой. Гул близких снарядных раскатов. Фрицу не по себе в эту холодную январскую ночь. Готовлю дополнительный ужин. Ночь, если не спишь, всегда хочется кушать, а спать сейчас нельзя. Друг, хороший фронтовой друг, поет любимую песню офицеров нашей части. Темная ночь, только пули летят по степи». Это одна из самых любимых песен периода Великой Отечественной войны. Она впервые прозвучала во время съемок фильма «Два бойца» режиссера Леонида Лукова 1943 года. Ее исполнял Марк Бернес, знаменитый артист, знаменитый советский певец. Хотя на самом деле у этой песни случился некоторый фальшстарт. Ее впервые записали для фильма в исполнении Марка Бернеса. Но один раз до премьеры фильма ее еще исполнили по радио. Насколько я помню, в исполнении не Бернеса, а Леонида Утесова. И, в принципе, существует два каноничных исполнения этой песни. Это бернесовский в фильме «Два бойца» и утесовский, записанный на грампластинке. Причем есть легенда, что первый тираж этой пластинки оказался бракованным, потому что женщина, которая отвечала за запись песни на пластинку, она плакала, и слезы попадали на аппаратуру, попадали на пластинку, и пришлось все переделывать.
Я, что характерно, попал в детстве на последний концерт Бернеса, до сих пор помню, как он пел.
Да, он очень проникновенный.
В Ленинграде было. Да. Потрясающе был.
Это было письмо Михаила Борисовича Гальденштейна, младшего лейтенанта Красной Армии, который, к сожалению, погиб в 1944-м. Но перейдем к другому офицеру с очень интересной судьбой. Это Лев Михайлович Рафальзук. Он оборонял Севастополь, он попал в плен, и в плену он смог скрыть свою национальность. И попав в 1942 году в плен, он до 1945 года прошел через множество немецких лагерей. Везде ему удавалось сохранять в тайне свое еврейское происхождение. И в конце концов, в апреле 1945 года он был освобожден американскими войсками. Прошел проверку, был вновь записан в Красную армию. Война закончилась, поэтому на фронт он не попал. И вот в одном из своих писем он пишет, вот что странно для еврея, о своих восторгах по поводу фильма «Богдан Хмельницкий». Вот, казалось бы, не совсем это бьется, вот евреи.
Но это нам теперь не бьется, когда история более-менее известна. А тогда Хмельницкий, герой воссоединения Украины с Россией, Переяславская, Рада, память о Хмельниччине-то, да. Отсутствовала жена.
И Лев Рафальзук пишет с восторгом. Ведь там Жаров, а его я могу смотреть без конца. Жаров – это в будущем народный артист СССР Михаил Иванович Жаров, который исполнил одну из главных ролей как раз в экранизации биографии Богданца Хмельницкий. В этом же письме из Севастополя он пишет о кинокартине «Яков Свердлов». Это фильм 1940 года Сергея Юткевича, который является, ну, каноничной биографией выдающегося нашего революционера. Тот тоже был еврей, поэтому тут уже все бьется. Показывали нам фильм «Яков Свердлов», и я решился пойти, оставив вместо себя двух заместителей смотреть за моторчиком. И вот он дальше пишет. «Или я давно не видел кино, но картина на меня произвела сильное впечатление. Такую картину можно смотреть еще раз, и с моторчиком не лень потом повозиться из-за такой кинокартины».
Сейчас коротенький перерыв, а потом продолжим.
Вести ФМ.
И мы вернулись.
Итак, в самом начале я сказал, что в нашем уже пятом выпуске сборника «Сохрани мои письма» публикуются письма и дневники не только людей еврейской национальности, а также членов их семей, их товарищей, сослуживцев, свидетелей судеб евреев. И мне бы хотелось сейчас обратиться к дневнику человека, который по национальности был украинец. Это Никита, или, если угодно, Микита Игнатьевич Жасан. И вы знаете, это тот случай, когда человека уже давно нет с нами, он умер от последствий своего тяжелого ранения в 1968 году. Но и манера его письма, и некоторые документы, которые сохранились в семейном архиве, и та очень красивая деревянная шкатулка, которую он изготовил в немецком, вернее сказать, в румынском плену. Вот все это в совокупности позволяет вот как будто познакомиться с человеком, которого уже полвека нет с нами. Вот Никита Жасан – это человек из самой простой крестьянской украинской семьи. И если посмотреть на его фотографию, повторюсь, у нас в сборнике будет очень много фотографий, то ну, обычное простое крестьянское лицо. Но вот этот простой выходец из крестьянской семьи, он обнаруживает в себе вот какую-то невероятную, потрясающую тягу ко всему прекрасному. У него судьба сколь интересная, столь и трагичная. До войны он изрядно помотался по нашей стране, успел поработать и у себя на родине, на Украине. Он был в Грузии и в Армении. Возможно, именно красочные виды Закавказья как-то повлияли на его душу. В 1941 году, как и положено, он призван в Красную армию и, спасая товарищей, оставаясь в группе прикрытия, давая возможность им отойти, он попадает в румынский плен. Он бежит из плена, его ловят, и он оказывается заточен в еще худших и в еще более невыносимых условиях. Но все-таки ему удается совершить повторный побег. И уже в совершенно истощенном состоянии, это отражено в той автобиографии, которую он написал, устраиваясь куда-то на работу, его подбирают бойцы Красной Армии. Его откармливают, он сначала неофициально сражается вместе с ними, потом он попадает в фильтрационный лагерь СМЕРШа, где совершается проверка, проверяют, что он не сотрудничал с противником. После этого он уже официально, повторно призывается в Красную армию, героически сражается на фронте, уже повторно призванный, зарабатывает медаль за отвагу и другие награды, получает тяжелое ранение в живот, и в госпитале он знакомится с очень интеллигентной еврейской медсестрой. И он сам обнаруживает какую-то удивительную интеллигентность, которую он пронес, несмотря и на свое крестьянское происхождение, и несмотря на все чудовищные испытания, которые он прошел дважды на фронте и один раз, и дважды в плену, поскольку он еще дважды оттуда бежал. И вот его письма – это действительно образец вот какой-то тяги ко всему прекрасному. Не письма, прошу прощения, его дневник, который он посвящает своей жене, с которой обручился прямо там, в госпитале, еще толком не долечившись. Та шкатулка, которую он изготовил в плену, тоже говорит об этом человеке. И вот он удивительным образом пишет впечатление о своих... о тех фильмах, которые он смотрел, выздоравливая. А посмотрел он фильмы, американский вестерн «Дилижанс» Джона Форда 1939 года, который попал в нашу страну еще до войны под названием «Путешествие было опасно». И он описывает другой американский фильм, который ему показали в советском госпитале. Это американский прокоммунистический пропагандистский фильм «Песни о России». Дело в том, что в годы войны американцы сняли несколько таких фильмов, которые возвеличивали советский строй, мужество советского солдата. Потом все это было объявлено антиамериканской коммунистической пропагандой, но в годы войны такие фильмы вот снимались. Вот «Песня России» — это одна из таких кинокартин. Были еще фильмы «Северная звезда», «Миссия в Москву», там... абсолютный восторг по поводу Советского Союза, советского строя.
Что-то мне подсказывает, да, что сейчас вы их вряд ли в Америке, да, найдете.
А мой самый любимый фильм – это «Дни славы», первая роль вообще Грегори Пека, где он играет советского партизана, который постоянно говорит «товарищ», но при этом отпевает своего погибшего товарища по православному обряду.
Ну что делать?
Да, замечательный... Ну, они плохо представляли, как мы живем.
Да, такой замечательный американский фильм «Дни славы». А вот Никита Жасан, он очень красочно делится своими впечатлениями о другом американском фильме, который у нас показывался, это «Песни о России». И, наконец, поскольку мы начали с живого автора, хотелось бы и закончить автором, который, слава богу, жив до сих пор. Это один из старейших, если не старейший, писатель России, Евгений Львович Войскунский. Вот те письма, которые он писал накануне войны и во время Великой Отечественной, на всем ее протяжении, это, конечно, литература, просто литература самого высокого качества. Вот эти... письма, это было бы украшение просто любой, наверное, художественной хрестоматии, а опубликованы будут в нашем научном сборнике.
Это тот, который вместе с Лукодьяновым, экипаж Меконга и много чего другого?
Видимо,
фантаст.
Да. Да, да, писатель-фантаст, да, ну, да, именно он, господи. Именно он, автор фантастических книг и книг о войне. Вот он упоминает фильм «Большой вальс» Жюльена Дювивье. Это американская кинокартина, купленная в 1939 году нашей страной, фильм 1938 года. Это биография Иоганна Штрауса. Также он упоминает фильм по произведению Островского «Бесприданница», который в 1936 году снял Яков Протазанов. А вообще, конечно, письма Войскунского – это кладезь, что касается художественной и отечественной и мировой культуры, потому что вот в каждом письме он упоминает, как он на фронте прочитал ту или иную книгу.
Ну, так он и писатель хороший на самом деле. Огромное спасибо. С нами был Роман Жигун. Мы говорили о том, что смотрели бойцы Красной Армии в годы войны.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.